как осел луну проглотил. Французская народная сказка. На север от монастырской церкви есть большой пруд. Здесь пастухи поят скот, и женщины стирают белье. Раз вечером, часов в шесть, а дело было в мертвом месяце, мертвым французы называют декабрь, взошла луна и отразилась в воде пруда, как в большом зеркале. В это время к пруду подошел какой-то человек, стал поить своего осла. Пока осел пил, ветер вдруг переменился и нагнал на небо тучи, так что стало совсем темно. Хозяин осла испугался и побежал прочь от пруда, крича: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Мой осел проглотил луну! Мой осел пил воду и проглотил луну!» На его вопле сбежались все жители Реймса.
«Чего ты так раскричался?»
«Мой осел проглотил луну! Мой осел проглотил луну!» Горожане поглядели на небо, на пруд и заплакали, завопили. «Его осел проглотил луну! Его осел проглотил луну!» Тотчас перед церковью собралось на совет все местное начальство.
«Приведите осла, который проглотил луну!»
Привели осла.
«Осел, это ты проглотил луну?»
Осел поднял хвост и заорал.
«Вот, ты сам сознаешься, что проглотил луну. Что мы теперь будем делать? Как нам ходить ночью? Ведь в темноте ничего не видно».
Осел опять поднял хвост и заорал.
«Ага, вот как ты ведешь себя на суде. Хорошо же. Мы тебя приговариваем к смерти. Ты будешь повешен».
Через 10 минут осла повесили на дереве. Но тут один из судей Реймса спохватился.
«Друзья, — сказал он, — мы превысили наши полномочия. Нам разрешается приговаривать к смерти, но казнить мы не имеем права».
«Это право принадлежит только главному судье в Париже. На его месте я был бы очень недоволен тем, что здесь только что произошло.
Знаете что? Чтобы его умилостивить, пошлем ему целый воз разной домашней птицы, отошлем и мертвого осла.
Главный судья позовет хорошего хирурга, чтобы извлечь луну у осла из брюха. Кроме того, в Париже найдется немало высоких лестниц. Если поставить такую лестницу на колокольне Парижского собора, то, я думаю, какой-нибудь ловкий и смелый слесарь отыщет способ приколотить луну на ее место в небе».
Сказано, сделано. 12 молодых жителей Реймса тотчас отправились в путь, нагруженные дарами для главного судьи — курами, индюками, гусями, утками. Другие 12 несли на плечах длинный дубовый шест, на котором был подвешен за 4 ноги мертвый осел. В пути волки из Булонского леса учуяли запах дохлого осла и примчались стаями, рыча, словно бешеные.
Горожане, в страхе побросав птиц и осла, галопом понеслись обратно в Реймс. В один миг волки сожрали всех птиц и до костей обглодали осла. На другой день вечером взошла луна и сияла на небе, как обычно.
Реймские судьи вздохнули с облегчением.
«Булонские волки оказали нам громадную услугу», — говорили они. — «Осел съеден, и главный судья в Париже не узнает, что мы сами повесили эту скотину. Ну а что касается луны, которую осел проглотил, она, как видите, оказалась хитрее волков. Она от них ускользнула и сама вернулась на свое место в небе».
Бременские музыканты. По мотивам сказки «Братьев Гримм».
много лет тому назад жил на свете мельник. И был у мельника осел, хороший осел, умный и сильный. Долго работал осел на мельнице, таскал на спине кули с мукой. И вот, наконец, состарился. Видит хозяин, ослабел осел, не годится больше для работы, и выгнал его из дому. Испугался осел. «Куда я пойду? Куда денусь? Стар я стал и слаб». А потом подумал: «Пойду-ка я в немецкий город Бремен и стану там уличным музыкантом». Так и сделал. Пошел в немецкий город Бремен. Идет осел по дороге и кричит по-ослиному. И вдруг видит, лежит на дороге охотничья собака. Язык высунула и тяжело дышит.
— Отчего ты так запыхалась, собака? — спрашивает осел. — Что с тобой?
— Устала, — говорит собака. — Бежала долго, вот и запыхалась.
— Что ж ты бежала, собака?
— спрашивает осел. — Ах, осел, — говорит собака, — пожалей меня. Жила я у хозяина, долго жила, по полям и болотам за дичью бегала, а теперь стара стала, и задумал меня мой хозяин убить. Вот я и убежала от него. А что дальше делать, не знаю.
— Пойдем со мной в город Бремен, — отвечает ей осел. Сделаемся там уличными музыкантами. Лаешь ты громко, голос у тебя хороший, ты будешь петь и в барабан бить, а я буду петь и на гитаре играть.
— Что ж, — говорит собака, — пойдем. Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному, собака идет, лает по-собачьи. Шли они, шли, и вдруг видит, сидит на дороге кот, печальный сидит, невеселый.
— Что такой печальный? — спрашивает его осел.
— Что такой невеселый? — спрашивает собака.
— Ах! — говорит кот. — Пожалейте вы меня, осел и собака. Жил я у своей хозяйки, долго жил, ловил крыс и мышей, а теперь стар стал, и зубы у меня притупились. Видит хозяйка, не могу я больше мышей ловить. И задумала меня утопить в речке. А я и убежал из дому. А что дальше делать, как прокормиться, не знаю.
Осел ему отвечает. «Пойдем с нами, кот, в город Бремен. Станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший. Ты будешь петь и на скрипке играть. Собака будет петь и в барабан бить, а я петь и на гитаре играть».
«Ну что ж», — говорит кот, — «пойдем».
Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному, собака идет, лает по-собачьи, кот идет, мяукает по-кошачьи. Шли они, шли, проходят мимо одного двора и видят, сидит на воротах петух. Сидит и кричит во все горло: «Ку-ка-ре-ку!»
«Ты что, петушок, кричишь?» — спрашивает его осел.
«Что с тобой случилось?» — спрашивает его собака.
«Может, тебя кто обидел?»
— спрашивает кот.
«Ах!» — говорит петух. «Пожалейте вы меня, осел, собака и кот! Завтра к моим хозяевам гости приедут. Вот собираются хозяева зарезать меня и сварить из меня суп. Что мне делать?»
— отвечает ему осел. «Пойдем, петушок, с нами в город Бремен, и станем там уличными музыкантами. Голос у тебя хороший, ты будешь петь и на балалайке играть, кот будет петь и на скрипке играть, собака петь и в барабан бить, а я буду петь и на гитаре играть».
«Что ж, — говорит петух, — пойдем».
Пошли они вместе. Осел идет, кричит по-ослиному, собака идет, лает по-собачьи, кот идет, мяукает по-кошачьи, петух идет, кукарекает. Шли они, шли, и вот настала ночь. Осел и собака легли под большим дубом. Кот сел на ветку, а петух взлетела на самую верхушку дерева и стала оттуда смотреть по сторонам. Смотрел-смотрел и увидел, светится невдалеке огонек.
— Огонек светится! — кричит петух.
Осел говорит. — Надо узнать, что это за огонек. Может быть, поблизости дом стоит? Собака говорит. — Может быть, в этом доме есть мясо. Я бы поела.
Кот говорит. — Может быть, в этом доме молоко есть? Я бы попил.
А петух говорит. — Может быть, в этом доме пшено есть? Я бы поклевал. Встали они и пошли на огонек. Вышли на поляну, а на поляне дом стоит, и окошко в нем светится. Осел подошел к дому и заглянул в окошко.
— Что ты там видишь, осел? — спрашивает его петух.
— Вижу я, — отвечает осел, — сидят за столом разбойники, едят и пьют.
— Ох, как хочется есть, — сказала собака.
— Ох, как хочется пить, — сказал кот.
— Как бы нам разбойников из дому выгнать? — сказал петух. Думали они, думали и придумали.
Осел потихоньку поставил передние ноги на подоконник, собака взобралась на спину ослу, кот вскочил на спину собаки, а петух взлетел на голову коту.
И тут они все разом закричали. Осел по-ослиному, собака по-собачьи, кот по-кошачьи, а петух закукарекал. Закричали они и ввалились через окно в комнату. Испугались разбойники и убежали в лес. А осел, собака, кот и петух сели вокруг стола и принялись за еду. Ели-ели, пили-пили, наелись, напились и спать легли. Осел растянулся во дворе на сене, собака улеглась перед дверью, кот свернулся клубком на теплой печи, петух взлетел на ворота. Потушили они огонь в доме и заснули.
А разбойники сидят в лесу и смотрят из лесной чащи на свой дом. Видят, огонь в окошке погас, темно стало. И послали они одного разбойника посмотреть, что в доме делается. Может, зря они так испугались? Подошел разбойник к дому, отворил дверь, зашел на кухню. Глядит, а на печи два огонька горят. «Наверное, это угли», — подумал разбойник. «Вот я сейчас лучинку разожгу». Ткнул он в огонек лучинкой, а это был кошачий глаз. Рассердился кот, вскочил, зафыркал, да как цапнет разбойника лапой, да как зашипит. Разбойник в дверь, а тут его собака за ногу схватила. Разбойник во двор, а тут его осел копытом легнул. Разбойник в ворота, а с ворот петух как закричит. «Кукареку!» Кинулся разбойник со всех ног в лес, прибежал к своим товарищам и говорит. «Беда! В нашем доме страшные великаны поселились». Один мне своим длинным пальцем в лицо вцепился, другой мне ножом ногу порезал, третий меня по спине дубинкой стукнул, а четвертый закричал мне вслед: «Держи вора!»
«Ох», — сказали разбойники, — «нам надо отсюда поскорее уходить». И ушли разбойники из этого леса навсегда. А бременские музыканты — осел, собака, кот и петух — остались жить у них в доме, да поживать.
Почему барсук и лиса в норах живут? Когда-то, рассказывают, не было у зверей и скота хвостов. Только один звериный царь лев имел хвост. Плохо жилось зверям без хвостов. Зимой еще кое-как, а подойдет лето, нету спасения от мух да мошкары. Чем их отгонишь? Ни одного бывало за лето, до смерти заедали оводы да слепни. Хоть караул кричи, коли нападут. Доведался про такую беду звериный царь и дал указ, чтоб все звери шли к нему хвосты получать. Кинулись царские гонцы во все концы зверей созывать. Летят, в трубы трубят, в барабаны бьют, никому спать не дают.
Увидали волка, передали ему царский указ. Увидали быка, барсука, тоже позвали. Лисице, кунице, зайцу, лосю, дикому кабану всем сказали, что надо. Остался один лишь медведь. Долго искали его гонцы, наконец нашли сонного в берлоге. Разбудили, растолкали и велели, чтобы за хвостом поспешал. Да когда же оно было, чтобы медведь доторопился? Бредет себе потихоньку, помаленьку, топ-топ, все кругом разглядывает, нюхом мед выискивает. Видит пчелиное дупло на липе. Дорога-то к царю долгая, думает, надо бы подкрепиться. Взобрался медведь на дерево, а там в дупле меду полным-полно. Забормотал он на радостях, да и стал дупло выдирать, мед загребать, за обе щеки уплетать. Наелся, глянул на себя, а шуба-то вся в меду да трухе. Как же, думает, в таком виде пред царские очи являться? Пошел медведь на речку, вымыл шубу, да и прилег на пригорке сушиться. А солнышко так припекло, что не успел Мишка и оглянуться, как уж сладко захрапел. Тем временем стали звери к царю собираться. Первой прибежала лиса, огляделась по сторонам, а перед царским двором целая куча хвостов, и длинные, и короткие, и голые, и пушистые. Поклонилась лиса царю и говорит:
«Ясновельможный господин царь! Я первая откликнулась на твой царский указ. Дозволь же мне за это выбрать себе хвост, какой захочется».
«Ну, царю-то все равно, какой хвост дать лисе». «Ладно, — говорит, — выбирай себе хвост по вкусу». Разворошила хитрая лиса всю кучу хвостов, выбрала самый красивый, длинный, пушистый и помчалась назад, пока царь не передумал. За лисой прискакала белка, выбрала себе хвост тоже красивый, да только поменьше, чем у лисы, за нею куница, и она с хорошим хвостом назад побежала. Лось, тот выбрал себе хвост самый длинный, с густой метелкой на конце, чтобы было чем от оводов да слеп не отмахиваться, а барсук схватил хвост широкий да толстый. Лошадь взяла себе хвост из сплошного волоса, прицепила, махнула по правому боку, по левому, хорошо бьет. Теперь мухам смерть! Заржала она на радостях и поскакала на свой луг. Последним прибежал зайчик. — Где же ты был? — говорит царь.
— Видишь, у меня один только маленький хвостик остался.
— А мне и этого хватит, — обрадовался зайчик. — Оно и лучше, чтоб налегке от волка и собаки убежать. Прицепил себе зайчишка коротенький хвостишко, куда полагается, скакнул раз, другой и побежал веселый домой. А звериный царь, все хвосты раздав, пошел спать.
Только под вечер проснулся медведь. Вспомнил, что надо ведь к царю за хвостом торопиться, глянул, а солнце-то уж за лес катится. Кинулся он со всех ног галопом, бежал, бежал, аж вспотел бедняга. Прибегает к царскому дворцу, а там ни хвостов, ни зверей.
— Что ж теперь делать? — думает медведь. — Все будут с хвостами, один я без хвоста. Повернул Мишка назад и злой-призлой потопал в свой лес. Идет он, вдруг видит, на пне барсук вертится, ладным своим хвостом любуется. — Послушай, барсук, — говорит медведь. — Зачем тебе хвост? Отдай его мне.
— И что ты, дядька-медведь, выдумал? — удивляется барсук.
— Разве можно такого красивого хвоста лишиться? — А не дашь по доброй воле, силой отберу.
Буркнул медведь и положил свою тяжелую лапу на барсука.
— Не дам!
— закричал барсук и рванулся изо всех сил бежать. Смотрит медведь, а у него в когтях кусок барсучьей шкуры остался да кончик хвоста. Бросил он шкуру прочь, а кончик хвоста себе прицепил и двинулся в дупле мед доедать. А барсук от страха места себе не найдет, куда ни спрячется, все ему мерещится, что вот-вот придет медведь, остаток хвоста отберет. Вырыл он тогда в земле большую нору,
там и поселился. Рана на спине зажила, а осталась зато темная полоска. Так до сих пор она и не посветлела. Бежит раз лиса, глядь нора, а в ней кто-то храпит, словно подвыпил. Забралась она в нору, видит, там барсук спит.
— Что это тебе, соседушка? Наверху тесно. Что ты, под землю забрался? — удивляется лиса.
— Да, лисичка, — вздохнул барсук, — правда твоя, тесно. Если б не еду искать, так и ночью бы не выходил отсюда. И рассказал барсук лисе, отчего ему на земле тесно.
—
подумала лиса, — коль медведь на барсучий хвост позарился, то мой ведь во сто раз краше. И побежала она искать от медведя убежище. Пробегала целую ночь, нигде спрятаться не может. Наконец, под утро вырыла себе нору, такую же, как у барсука, залезла в нее, прикрылась своим пушистым хвостом и спокойно уснула. С той поры барсук и лиса живут в норах, а медведь так без хорошего хвоста и остался.
Три поросенка. Жили-были на свете три веселых поросенка, три брата. Все одинакового роста, пухленькие, розовенькие, с одинаковыми закрученными хвостиками. Все лето они грелись на солнышке, нежились в лужах, играли и веселились. А когда наступила осень, один из братьев предложил построить дом, чтобы зимовать вместе под одной теплой крышей. Но двум другим братьям не хотелось браться за работу. Они прыгали по лугу, кувыркались и резвились вместо того, чтобы рыть землю и таскать тяжелые камни. А старший брат натаскал камней, намесил глины и начал не спеша строить себе надежный, прочный дом, в котором можно было укрыться от ветра, дождя и мороза. Между тем, с каждым днем становилось все холоднее и холоднее. Наконец, братья решили взяться за ум, и младший брат быстренько смастерил себе домик из соломы. Средний брат, недолго думая, начал строить дом из веток и тонких прутьев. Он вбил в землю колья, переплел их прутьями, на крышу навалил сухих листьев, и к вечеру дом был готов. Осмотрев свои домики, оба брата, довольные тем, что им ни о чем больше не нужно заботиться, стали танцевать и прыгать в кустах. Старший брат еще несколько дней был занят постройкой. Под конец он сделал в домике прочную дверь с засовом и пригласил братьев посмотреть свой домик. Братья так расшумелись, что волк из соседнего леса проснулся и захотел полакомиться поросятинкой. Он поскакал прямо к тому месту, откуда доносилось веселое хрюканье. Как только поросята увидели волка, они не могли даже пошевелиться от страха. Волк приготовился к прыжку, щелкнул зубами, моргнул правым глазом, но поросята вдруг опомнились и, визжа на весь лес, бросились на утек. Первым делом они прибежали к соломенной хижине младшего брата и едва успели захлопнуть дверь перед самым носом волка. Голодный хищник усмехнулся и начал дуть. Фу! С крыши дома слетала солома, стены тряслись. Волк еще раз глубоко вдохнул и дунул во второй раз. Фу! Когда волк дунул в третий раз, дом разлетелся во все стороны, как будто на него налетел ураган. Поросята еле успели добежать до деревянного домика среднего брата. Едва они успели запереться, как услышали голос волка. «И от этого домика сейчас ничего не останется!» И он принялся дуть. Дом немного покосился, волк дунул второй, потом третий раз. С крыши слетали листья, стены дрожали, но дом все еще стоял. И тогда волк дунул в четвертый, а потом в пятый раз. Дом зашатался и развалился. Одна только дверь некоторое время еще стояла посреди развалин. Поросята в ужасе бросились бежать к каменному домику старшего брата. От страха у них отнимались ноги, пятачки пересохли, волк нагонял их огромными скачками. Поросята быстро промчались мимо большой яблони, даже не задев ее. А волк не успел свернуть и налетел на яблоню, которая осыпала его яблоками. Одно твердое яблоко ударило его между глаз. Большая шишка вскочила у волка на лбу. Это задержало его. А братья забежали в дом, заперли дверь и улеглись на кровать. Волк подошел к дому, втянул в себя побольше воздуха и дунул как только мог. Но сколько он ни дул, ни один, даже самый маленький камень не сдвинулся с места. Волк дул краснее от натуги, но дом стоял как крепость. Тогда волк начал трясти дверь, но дверь тоже не поддалась. Волк стал от злости царапать когтями стены дома и грызть камни, из которых они были сложены. Но он только обломал себе когти и испортил зубы. Голодному и злому волку ничего не оставалось делать, как убираться во свояси. Но тут он поднял голову и вдруг заметил большую широкую трубу на крыше. Обрадовавшись, что через нее он сможет проникнуть в дом, волк осторожно влез на крышу и прислушался. В доме было тихо. Но как только он стал спускаться по трубе, поросята услышали шорох. А когда на крышку котла стала сыпаться сажа, старший брат сразу догадался, в чем дело. Он бросился к котлу, в котором на огне кипела вода, и сорвал с него крышку. Вскоре перепачканный в саже волк бултыхнулся прямо в кипяток. Никогда ему еще не было так больно. Глаза у него вылезли на лоб, вся шерсть поднялась дыбом. С диким ревом ошпаренный волк вылетел в трубу обратно на крышу, скатился по ней на землю, перекувырнулся 4 раза через голову, проехал на своем хвосте мимо запертой двери и бросился в лес.
Петр Павлович Ершов. Сказка «Конек-горбунок». Начинает сказка сказываться. За горами, за лесами, за широкими морями. Против неба на земле жил старик в одном селе. У старинушки 3 сына. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк. Младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, довозили в град столицу. Знать, столица та была недалече от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали и с набитой сумой возвращались домой. В долгом времени, аль вскоре, приключилось им горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить. Мужички такой печали отродясь не видали. Стали думать, догадать, как бы вора соглядать. Наконец себе смекнули, чтоб стоять на карауле, хлеб ночами поберечь, злого вора подстеречь. Вот как стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться. Вымыл вилы и топор и отправился в дозор. Ночь ненастная настала, на него боязнь напала, и со страхов наш мужик закопался под синник. Ночь проходит, день приходит, с синника дозорный сходит. И, облив себя водой, стал стучаться под избой. «Эй, вы, сонные тетери, отпирайте брату двери! Под дождем я весь промок с головы до самых ног!» Братья двери отворили, караульщика впустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и, прокашлявшись, сказал, «Всю я ноченьку не спал. На мое ж притом несчастье было страшное ненастье. Дождь вот так лизмя и лил, рубашонку всю смочил. Уж куда как было скучно. Впрочем, все благополучно». Похвалил его отец. «Ты, Данила, молодец. Ты вот, так сказать, примерно служил мне службу верно, то есть, будучи при всем, не ударил в грязь лицом». Стало сызново смеркаться. Средний брат пошел сбираться, взял и вилы, и топор, и отправился в дозор. Ночь холодная настала, дрожь на малого напала. Зубы начали плясать, он ударился бежать. И всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Жутко было молодцу. Ну вот утро, он к крыльцу. «Эй, вы, Соня, шо вы спите? Брату двери отворите! Ночью страшный был мороз, да животиков промерз!» Братья двери отворили, караульщика впустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и сквозь зубы отвечал, «Всю я ноченьку не спал,
да к моей судьбе несчастной. Ночью холод был ужасный, до сердцов меня пробрал, всю я ночку проскакал. Слишком было несподручно, впрочем, все благополучно.
И ему сказал отец:
«Ты, Гаврила, молодец!»
Стало в третий раз смеркаться. Надо младшему забираться. Он и усом не ведет, на печи в углу поет. Изо всей дурацкой мочи, раз прекрасно его очи, братья, ну ему пенять, стали в поле погонять. Но сколь долго не кричали, только голос потеряли. Он не с места. Наконец подошел к нему отец. Говорит ему: «Послушай, побегай в дозор, Ванюша. Я куплю тебе лубков, да гороху и бобов». Тут Иван с печи слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху кладет, караул держать идет. Ночь настала, месяц сходит. Поле все Иван обходит, озираючи кругом, и садится под кустом. Звезды на небе считает, да краюшку уплетает. Вдруг, а полночь, конь заржал. Караульщик наш пристал, посмотрел под рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица-то была вся, как зимний снег, бела, грива в землю, золотая, в мелкие кольца завитая. Так вот какой наш воришка! Ну, постой! Я шутить ведь не умею! Разом сяду тебе на шею! Вишь, какая саранча!» И минуту улуча кобылица подбегает, за волнистый хвост хватает и прыгнул к ней на хребет, только задом наперед. Кобылица молодая, очью бешено сверкая, змеем голову свела и пустилась, как стрела. Вьется кругом над полями, виснет пластью над орвами, мчится скоком по горам, ходит дыбом по лесам, хочет силой, аль обманом, лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам непрост, крепко держится за хвост. Наконец она устала. «Ну, Иван, — ему сказала, — коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Дай мне место для покою, ты ухаживай за мною. Сколько смыслишь? Да смотри, по три утренней зари выпущай меня на волю погулять по чисту полю. По исходе же трех дней двух рожу тебе коней. Да таких, каких поныне, не бывало и в помине. Да еще рожу конька, ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да с аршинными ушами. Двух коней, коль хошь, продай, но конька не отдавай. Ни за пояс, ни за шапку, ни за черную, слышь, бабку. На земле и под землей он товарищ будет твой. Он зимой тебя согреет, летом холодом обвеет, в голод хлебом угостит, в жажду медом напоит. Я же снова выйду в поле, силы пробовать на воле. Ладно, — думает Иван, — и в пастуший балаган кобылицу загоняет, дверь рогожей закрывает, и лишь только рассвело, отправляется в село, напевая громко песню, ходил молодец на пресню. Вот он входит на крыльцо, вот хватает за кольцо, что есть силы в дверь стучится, чуть что кровля не валится, и кричит на весь базар, словно сделался пожар. Братья Славок поскакали, заикаясь, вскричали: «Кто стучится сильно так? Это я, Иван Дурак!» Братья двери отворили, дурака в избу впустили, и давай его ругать. Как он смел их так пугать! А Иван наш, не снимая ни лаптей, ни малаха, отправляется на печь и ведет оттуда речь про ночное похождение всем ушам на удивление. Всю я ноченьку не спал, звезды на небе считал, месяц ровно тоже светил, я порядком не приметил. Вдруг приходит дьявол сам, с бородою и с усам. Рожа словно как у кошки, а глаза-то что те плошки. Вот и стал тот черт скакать и зерно хвостом сбивать. Я шутить ведь не умею, я вскочил ему на шею. Уж таскал же он, таскал, чуть башки мне не сломал. Но и я ведь сам не промах. Слышь, держал его как в жомах. Бился, бился мой хитрец и взмолился наконец: «Не губи меня со света, целый год тебе за это обещаю смирно жить, православных не мутить. Я, слышь, слов-то не померил, да чертенку и поверил». Тут рассказчик замолчал, позевнул и задремал. Братья сколько ни серчали, не смогли, захохотали. Ухватившись под бока над рассказом дурака, сам старик не смог сдержаться, чтоб до слез не посмеяться. Хоть смеяться, так оно старикам уж и грешно. Много ли времени, аль мало, с этой ночи пробежало? Я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну, да что нам в том за дело?
год ли, два ли пролетело. Ведь за ними не бежать. Станем сказку продолжать. Ну-с, так вот что. Раз Данила, в праздник, помнится, то было, натянувший зельно пьян, затащился в балаган. Что ж он видит? Прекрасивых двух коней золотогривых, да игрушечку конька, ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да с аршинными ушами. «Ха! Теперь-то я узнал, для чего здесь дурень спал», — говорит себе Данила. Чудом разом хмель посбила. Вот Данила в дом бежит, и Гавриле говорит: «Посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал! Ты слыхом не слыхал!» И Данила да Гаврила, что в ногах и мочи было, по крапивы прямиком, так и дуют босиком. Спотыкнувшись три раза, починивши оба глаза, потирая здесь и там, входит братья к двум коням. Кони ржали и храпели, очи яхонтом горели, в мелкие кольца завитой хвост струится золотой, и алмазные копыты крупным жемчугом обиты. Любо-дорого смотреть, лишь царю б на них сидеть. Братья так на них смотрели, что чуть-чуть не окривели. «Где он это их достал?» — старший среднему сказал. «Но давно уж речь ведется, что лишь дурням клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь двух рублей. Ну, Гаврила, в ту седмицу отведем-ка их в столицу. Там боярам продадим, деньги ровно поделим. А с деньжонками, сам знаешь, и попьешь, и погуляешь. Только хлопни по мешку, а благому дураку не достанет ведь догадки, где гостят его лошадки. Пусть их ищет там и сям. Ну, приятель, по рукам!» Братья разом согласились, обнялись, перекрестились и вернулись домой, говоря промеж собой про коней и про пирушку, и про чудную зверушку. Время катит чередом, час за часом, день за днем, и на первую седмицу братья едут в град-столицу, чтоб товар свой там продать и на пристани узнать, не пришли ли с кораблями немцы в город за холстами, и не идет ли царь-салтан басурманить христиан. Вот иконам помолились, у отца благословились, взяли двух коней тайком и отправились пешком. Вечер к ночи пробирался, на ночлег Иван собрался, вдоль по улице идет, есть краюшку да поет. Вот он поле достигает, руки в боки подпирает, и с прискочкой, словно пан, боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, но коней как не бывало. Лишь игрушка-горбунок у его вертелся ног, хлопал с радостью ушами да приплясывал ногами. Как завоет тут Иван, опершись о балаган! «Ой вы, кони, буры сивы, добрые кони златогривы! Яль вас, други, не ласкал! Да какой вас черт украл, чтоб пропасть ему собаке, чтобы сдохнуть в буераке, чтоб ему на том свету провалиться на мосту! Ой вы, кони, буры сивы, добрые кони златогривы!» Тут конек ему заржал. «Не тужи, Иван, — сказал, — велика беда, не спорю, но могу помочь, я горю. Ты на черта не клепи, братья коников свели. Ну да что болтать пустое, будь, Иванушка, в покое, на меня скорей садись, только знай себе, держись. Я хоть росту небольшого, да сменю коня другого, как пущусь да побегу, так и беса настигу». Тут конек пред ним ложится, на конька Иван садится, уши в загребе берет, что есть мочушки ревет. Горбунок, конек, встряхнулся, встал на лапки, встрепенулся, хлопнул гривкой, захрапел и стрелою полетел. Только пыльными клубами вихрь вился под ногами, и в два мига, коль не в миг, наш Иван воров настиг. Братья, то есть, испугались, зачесались и замялись, а Иван им стал кричать: «Стыдно, братья, воровать! Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее, он у вас коней не крал». Старший, корчась тут, сказал: «Дорогой наш брат и ваша, что певец, и дело наше, но возьми же ты в расчет некорыстный наш живот. Сколь пшеницы мы не сеем, чуть насущный хлеб имеем, а коли не урожай, так хоть в петлю полезай. Вот в такой большой печали мы с Гаврилой толковали всю намеднешнюю ночь, чем бы горюшку помочь. Так и этак мы решили, наконец вот так решили, чтоб продать твоих коньков хоть за 1000 рублев. А в спасибо, молвить к слову, привести тебе обнову, к красную шапку с позвонком, да сапожки с каблучком. Да к тому же старик не может, работать уже не может. А ведь надо ж мыкать век, сам ты умный человек. — Ну, коли этак, так ступайте, — говорит Иван. — Продайте златогривых 2 коня. Да возьмите же меня. Братья больно покосились, да нельзя же. Согласились. Стало на небе темнеть, воздух начал холодеть. Вот, чтобы им не заблудиться, решено остановиться. Под навесами ветвей привязали всех коней, принесли съестным лукошко, опохмелились немножко и пошли, что Боже даст, кто во что из них гораст. Вот Данила вдруг приметил, что огонь вдали засветил. На Гаврилу он взглянул, левым глазом подмигнул и, прикашлянув легонько, указал огонь тихонько. Тут в затылке почесал. «Эх, как темно!» — он сказал. «Хоть бы месяц этак в шутку к нам проглянул на минутку, все бы легче. А теперь, право, хуже мы теперь. Да постой-ка, мне сдается, что дымок там светлый вьется. Видишь, Эван? Так и есть. Вот бы курево развесть. Чудо было бы. А, послушай, побегай-ка, брат Ванюша. А, признаться, у меня ни огнива, ни гребня. Сам же думает Данила, что тебя там задавило. А Гаврила говорит, кто петь знает, что горит. Коль станичники пристали, поминай его, как звали. Все пустяк для дурака. Он садится на конька, бьет круты бока ногами, теребит его руками, изо всех горланит сил. Конь взвелся и след простыл. «Буди с нами, крестная сила!» — закричал тогда Гаврила. «Оградясь крестом святым, что за бес такой под ним?» Огонек горит светлее. Горбунок бежит скорее. Вот уж перед ним огонь. Светит поле, словно днем. Чудный свет кругом струится, но не греет, а дымится. Диву дался тут Иван. «Что?» — сказал он за шайтан. «Шапок спять найдется свету, а тепла и дыму нету. Это чудо-огонек!» — говорит ему конек. «Вот уж есть чему удивиться. Тут лежит перо жар-птицы. Но для счастья своего не бери себе его. Много, много непокою принесет оно с собою. Говори ты, как не так!» — про себя ворчит дурак. И, подняв перо жар-птицы, завернул его в тряпицы, тряпки в шапку положил и конька поворотил. Вот он к братьям приезжает и на спрос их отвечает. «Как туда я подскакал, пень горелый увидал! Уж над ним я бился-бился, так что чуть не надсадился! Раздувал его я час! Нет ведь, черт возьми, угас!» Братья целую ночь не спали, над Иваном хохотали, а Иван под воз присел, вплоть до утра прохрапел. Тут коней они впрягали и в столицу приезжали, становились в конный ряд, супротив больших палат. В той столице был обычай, коль не скажет городничий, ничего не покупать, ничего не продавать. Вот обедня наступает, городничий выезжает, в туфлях, в шапке меховой, с сотней стражи городской, рядом едет с ним глашатый, длинноусый, бородатый. Он в злату трубу трубит, громким голосом кричит: «Гости, лавки отпирайте, покупайте, продавайте, а над смотрщиком сидеть подле лавок и смотреть, чтобы не было содому, ни давежа, ни погрому, и чтобы никой урод не обманывал народ». Гости лавки отпирают, люд крещеный закликают: «Эй, честные господа, к нам пожалуйте сюда, как у нас ли тары-бары, всякие разные товары». Покупальщики идут, у гостей товар берут, гости денежки считают, да над смотрщиком мигают. Между тем городской отряд приезжает в конный ряд. Смотрят — давка от народу. Нет ни выходу, ни входу. Там кишма вот и кишат, и смеются, и кричат. Городничий удивился, что народ развеселился, и приказ отряду дал, чтоб дорогу прочищал. «Эй вы, черти босоноги, прочь с дороги, прочь с дороги!» — закричали усачи и ударили в бичи. Тут народ зашевелился, шапки снял и расступился. Пред глазами конный ряд, 2 коня в ряду стоят. Молодые, вороные, бьются гривы золотые, в мелкие кольца завитой хвост струится золотой. Наш старик, сколь ни был пылок, долго тер себе затылок. «Чуден, — молвил, — божий свет, уж каких чудес в нем нет!» Весь отряд тут поклонился, мудрой речи подивился, городничий между тем наказал пристрого всем, чтоб коней не покупали, не зевали, не кричали, что он едет ко двору доложить о том царю. И, оставив часть отряда, он поехал для доклада. Приезжает во дворец. «Ты помилуй, царь-отец!» — городничий восклицает. И всем телом упадает. «Не вели меня казнить! Прикажи мне говорить!» Царь измолвил молвить. «Ладно, говорит, да только складно!» «Как умею, расскажу! Городничим я служу! Веры, правды исправляю эту должность!» «Знаю, знаю!» «Вот сегодня, взяв отряд, я поехал в конный ряд. Приезжаю, тьма народу. Ну, ни выходу, ни входу. Что тут делать? Приказал гнать народ, чтобы не мешал. Так и сталось, царь надежа, и поехал я. И что же? Предо мною конный ряд, два коня в ряду стоят. Молодые, вороные, бьются гривы золотые, в мелкие кольца завитой хвост струится золотой. И алмазные копыты крупным жемчугом обиты. Царь не мог тут усидеть. — Надо коней поглядеть, — говорит он. — Да не худо, и зови такое чудо. Эй, повозку мне! И вот уж повозка у ворот. Царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд. На колени все тут пали, и ура царю кричали. Царь раскланялся, и вмиг молодцом с повозки прыг, глаз своих с коней не сводит, справа, слева к ним заходит, словом ласковым зовет, по спине их тихо бьет, треплет шею их крутую, гладит гриву золотую. И довольно насмотрясь, он спросил, обратясь к окружавшим: «Эй, ребята, чьи такие же ребята? Кто хозяин?» Тут Иван, руки в боки, словно пан, из-за братьев выступает и, надувшись, отвечает: «Эта пара, царь, моя, и хозяин тоже я». «Ну, я пару покупаю. Продаешь ты?» «Нет, меняю». «Что в промен берешь добра?» 2-5 шапок серебра. То есть это будет 10». Царь тот час велел отвесить и, по милости своей, дал в прибавок 5 рублей. Царь-то был великодушный. Повели коней в конюшни. 10 конюхов седых, все в нашивках золотых, все с цветными кушаками и софьяными бичами. Но дорогой, как на смех, кони с ног избили всех. Все уздечки разорвали и к Ивану прибежали. Царь отправился назад, говорит ему: «Ну, брат, пара нашим не дается, делать нечего. Придется во дворце тебе служить. Будешь в золоте ходить, в красное платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Всю конюшенну мою я в приказ тебе даю. Царское слово в том порука. Че, согласен?» «Эка штука! Во дворце я буду жить, буду в золоте ходить, в красное платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Весь конюшенный завод царь в приказ мне отдает. То есть я из огорода стану царский воевода. Чудно дело! Так и быть! Стану царь тебе служить. Только чур со мной не драться и давать мне высыпаться. А не то я был таков». Тут он кликнул скакунов и пошел вдоль по столице, сам махая рукавицы, и под песню дурака кони пляшут три пока, а конек его, горбатка, так и ломится в присядку, к удивлению людям всем. Два же брата между тем деньги царские получили, в опояске их зашили, постучали яндовой и отправились домой. Дома дружно поделились, оба в раз они женились, стали жить да поживать, да Ивана поминать. Но теперь мы их оставим, снова сказкой позабавим православных христиан, что наделал наш Иван, находясь на службе царской, при конюшне государской. Как в суседке он попал, как перо свое проспал, как хитро поймал жар-птицу, как похитил царь-девицу, как он ездил за кольцом, как был на небе послом, как он в солнцевом селенье киту выпросил прощение, как числу других затей спас он 30 кораблей, как в котлах он не сварился, как красавцем учинился. Словом, наша речь о том, как он сделался царем. Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается. Зачинается рассказ от Ивановых проказ. И от Сивка, и от Бурка, и от Вещего Каурка. Козы на море ушли, горы лесом поросли, конь золотой узды срывался, прямо к солнцу поднимался. Лес стоячий под ногой, сбоку облак громовой, Ходит облак и сверкает, гром по небу рассыпает. Это присказка. Пожди, сказка будет впереди, как на море и океане и на острове Буяне. Новый гроб в лесу стоит, в гробе девица лежит. Соловей над гробом свищет, черный зверь в дубраве рыщет. Это присказка, а вот сказка чередом пойдет. Ну так видите ли, миряне, православные христиане, наш удалый молодец затесался во дворец. При конюшне царской служит и нисколько не потужит он о братьях, об отце в государевом дворце. Да и что ему до братьев? У Ивана красных платьев, красных шапок, сапогов, чуть не 10 коробов. Ест он сладко, спит он столько, что раздолье, да и только. Вот недели через 5 начал спальник примечать. Надо молвить, этот спальник, да Ивана был начальник, над конюшней, надо всей, из боярских слыл детей. Так не диво, что он злился на Ивана и божился, хоть пропасть, а пришельца потурить вон из дворца. Но лукавство сокрывая, он для всякого случая притворился плут глухим, близоруким и немым. Сам же думает, постой-ка, я те двину, неумойка. Так недели через 5 спальник начал примечать, что Иван коней не холит и не чистит и не школит, но при всем том 2 коня, словно лишь из-под гребня. Чисто-начисто обмыты, гривы в косу перевиты, челки собраны в пучок, шерсть, ну, лоснится, как шелк, в стойлах свежая пшеница, словно тут же и родится, а в чинах больших сыта, будто только налита. Что за притча тут такая, спальник думает, вздыхая, уж не ходит ли, постой, к нам проказник домовой, дай-ка я покараулю, а не что? Так я и пулю, не смигнув, умею слить, лишь бы дурня уходить. Донесу я в думе царской, что конюшей государской басурманин, ворожей, чернокнижник и злодей, что он с бесом хлеб-соль водит, в церковь Божию не ходит, католицкой держит крест и постами мясо ест. В тот же вечер этот спальник, прежний конюших начальник, в стойлы спрятался тайком и обсыпался овсом. Вот и полночь наступила, у него в груди заныло. Он ни жив, ни мертв лежит, сам молитвы все творит. Ждет суседки, чу, в самом деле. Двери глухо заскрипели, кони топнули, и вот входит старый коновод. Дверь задвижкой запирает, шапку бережно скидает, на окно ее кладет и из шапки той берет в 3 завернутой тряпицы царский клад, перо, жар птицы. Свет такой тут заблистал, что чуть спальник не вскричал, и от страху так забился, что овес с него свалился. Но суседке невдомек, он кладет перо в сусек, чистить коней начинает, умывает, убирает, гривы длинные плетет, разные песенки поет. А меж тем, свернувшись клубом, поколачивая зубом, смотрит спальник чуть живой, что тут теет домовой. Что за бес? Нечто нарочно прирядился плут полношный, ни рогов, ни бороды. Вражий парень, хоть куды. Волос гладкий, сбоку ленты, на рубашке прозументы, сапоги, как Ал-Сафьян. Ну, точнёхонько, Иван. Что за диво? Смотрит снова наш глазей на домового. Так вот что, наконец, проворчал себе хитрец. Ладно, завтра ж царь узнает, что твой глупый ум скрывает. Подожди лишь только дня, будешь помнить ты меня. А Иван совсем не знает, что беда ему такая, угрожает, все плетет, гривы в косы, да поет. И, убрав их, боба чана нацедил сыпи медвяный и насыпал дополна белоярого пшена. Тут Зевнов, перо жар птицы, завернул опять тряпицы, шапку подуха и лег у коней близ задних ног. Только начало зариться, спальник начал шевелиться. И, услыша, что Иван так храпит, как Яруслан, он тихонько вниз слезает и к Ивану подползает, пальцы в шапку запустил, хвать перо, и след простыл. Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился, стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом. «Я с повинной головою, царь, явился пред тобою, не вели меня казнить, прикажи мне говорить».
«Говори, не прибавляя», — царь сказал ему, зевая. «Если ж ты да будешь врать,
то кнута не миновать. Спальник наш, собравшись силой, говорит царю: «Помилуй, вот те истинный Христос, справедлив мой царь, донос. Наш Иван, то всякий знает, от тебя отец скрывает, но ни злато, ни серебро, жароптицево перо».
«Жароптицево? Проклятый! И он смел, такой богатый! Подожди же ты, злодей, не минуешь ты плетей!»
«Да и то ли еще он знает», — спальник тихо продолжает, изогнувшись. «Добро, пусть имел бы он перо, да и самую жар-птицу, вот твою, отец, светлицу, коль приказ изволишь дать, похваляется достать». И доносчик с этим словом, скрючась обручем толовым, к кровати подошел, подал клад и снова в пол. Царь смотрел и дивовался, гладил бороду, смеялся, искусил пера конец, тут уклав его в ларец, закричал от нетерпения, подтвердив свое веление. Быстрым взмахом кулака: «Эй, позвать мне дурака!» И посыльные дворяна побежали по Ивана, но, столкнувшись все в углу, растянулись на полу. Царь немного любовался и до колотья смеялся, а дворяна, усмотря, что смешно, то для царя, меж собой перемигнулись и вдригорять растянулись. Царь тем так доволен был, что их шапкой наградил. Тут посыльные дворяна вновь пустились звать Ивана. И на этот уже раз обошлись без проказ. Вот конюшни прибегают, двери настежь отворяют, и ногами дурака, ну, толкать во все бока. С полчаса над ним возились, но его не добудились. Наконец уж рядовой разбудил его метлой. — «Шо за челядь тут такая? — говорит Иван, вставая. — Как хвачу я вас бичом, так не встанете потом. Без пути будить Ивана!» — говорят ему дворяна. «Царь измолвил приказать нам тебя к нему позвать». «Царь? Ну ладно, вот срежусь и тотчас к нему явлюсь», — говорит послам Иван. Тут надел он свой кафтан, а пояской подвязался, приумылся, причесался, кнут свой сбоку прицепил, словно утица поплыл. Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил: «По что меня будил?» Царь, прищурясь глазом левым, закричал ему с огневом, приподнявшись: «Молчать! Ты мне должен отвечать! В силу коего указа скрыл от нашего-то глаза наше царское добро, жароптицево перо? Шо, я царь, али боярин? Отвечай сейчас, татарин!» Тут Иван махнул рукой, говорит царю: «Постой, я те шапки ровно не дал, как же ты о том проведал? Что ты, аж на ты пророк? Ну да что, сади во строк, прикажи сейчас хоть в палки, нет пера, да и шабалки. Отвечай же, запарю!» «Я тебе толком говорю, нет пера, да слышь, откуда мне достать такое чудо?» Царь с кровати тут вскочил и ларец с пером открыл. «Что, ты смел еще переться? Да уж нет, не отвертеться! Это что, а?» Тут Иван задрожал, как лист в буран, шапку выронил с испуга. — «Что, приятель, видно туго?» — молвил царь. — «Постой-ка, брат!» — «Ох, помилуй, виноват! Отпусти вину Ивану, я вперед уж врать не стану!» И, закутавшись в полу, растянулся на полу.
— «Но для первого случая я вину тебе прощаю», — царь Ивану говорит. — «Я, помилуй бог, сердит, из сердцов иной порую чуб сниму. И с головою. Так вот видишь, я каков. Но, сказать без дальних слов, я узнал, что ты жар-птицу в нашу царскую светлицу, если вздумал приказать, похваляешься достать. Ну, смотришь, не отпирайся, и достать ее старайся».
Тут Иван волчком вскочил. «Я того не говорил», — закричал он, утираясь. «Опери, не запираюсь, но о птице, как ты хочешь, ты напрасно ведешь».
Царь, затрясший бородою: «Что? Рядиться мне с тобою!» — закричал он. «Ну, смотри, если ты недели в три не достанешь мне жар-птицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, ты поплатишься со мной, направешь в решетку на кол, бонхолоп!»
Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Горбунок его почуя, дрягнул было плясовую, но, как слезы увидал, сам чуть-чуть не зарыдал. «Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил?» — говорил ему конек, у его вертяся ног. «Не утайся предо мною, все скажи, что за душою, я помочь тебе готов. Аль, мой милый, нездоров, аль попался к лиходею? Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. «Ой, беда, конек!» — сказал. «Царь велит достать жар-птицу в государскую светлицу. Что мне делать, горбунок?» — говорит ему конек. «Велика беда, не спорю, но могу помочь я горем. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Помнишь, ехав в град-столицу, ты нашел перо жар-птицы. Я сказал тебе тогда, не бери, Иван, беда. Много-много непокою принесет оно с собою. Вот теперь ты узнал, правду ли я тебе сказал. Но сказать тебе по дружбе — это службишка, не служба. Служба — все, брат, впереди. Ты, царю, теперь поди и скажи ему открыто. Надо, царь, мне два корыта, белоярого пшена, до заморского вина. Довели поторопиться, завтра только зазарится, мы отправимся в поход». Тут Иван к царю идет, говорит ему открыто. «Надо, царь, мне два корыта, белоярого пшена, до заморского вина. Довели поторопиться, завтра только зазарится, мы отправимся в поход». Царь тотчас приказ дает, чтоб посыльные дворяна все сыскали для Ивана, молодцом его назвал и «счастливый путь», — сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. «Гей, хозяин, полно спать, время дело исправлять!» Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, взял корыто и пшено, и заморское вино, потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток доставать тое жар-птицу. Едут целую седмицу. Напоследок в день восьмой приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: «Ты увидишь здесь поляну, на поляне той гора, вся из чистого серебра. Вот сюда-то, до зорницы, прилетают жары птицы. Из ручья воды испить, тут и будем их ловить». И, окончив речь к Ивану, выбегает на поляну. Что за поле? Зелень тут, словно камень изумруд. Ветерок над нею веет, так вот искорки и сеет. А по зелени цветы несказанной красоты. А на той или на поляне, словно вал на океане, возвышается гора вся из чисто серебра. Солнце летними лучами красит всю ее зарями, в сгибах золотом бежит, на верхах свечой горит. Вот конек по косогору поднялся на эту гору, версту другу пробежал, устоялся и сказал: «Скоро ночь, Иван, начнется, и тебе стеречь придется. Ну, в корыто лей вино и с вином мешай пшено. А чтоб быть тебе закрыту, ты потом подлезь корыто, втихомолку примечай, да смотри же, не зевай. До восхода, слышь, зорницы прилетят сюда жар-птицы и начнут пшено клевать, да по-своему кричать. Ты, которая поближе, и схвати ее, смотри же, а поймаешь птицу жар и кричи на весь базар, я тотчас к тебе явлюсь. Ну, а если обожгусь, — говорит коньку Иван, — расстилая свой кафтан, рукавички взять придется, чай, плутовка больно жжется». Тут конек из глаз исчез. А Иван, кряхтя, подлез под дубовое корыто и лежит там, как убитый. Вот полночную порой свет разлился над горой, будто полдню расступают, жары птицы налетают, стали бегать и кричать, и пшено с вином клевать. Наш Иван от них закрытый смотрит птиц из-под корыта и толкует сам собой, разводя вот так рукой: «Пфу ты, дьявольская сила! Эк их, дряни, привалило! Чай их тут с десятков спять! Кабы всех переимать, то-то было бы поживы. Нечем молвить, страх красивый. Ножки красные у всех, а хвосты-то сущий смех. Чай таких у куриц нету, а уж сколько парень свету, словно батюшкина печь». И, скончав такую речь, сам собою под лазейкой наш Иван ужом да змейкой к пшену с вином подполз. «Хвать одну из птиц за хвост! Ой, конёчек-горбуночек, прибегай скорей, дружочек, я ведь птицу-то поймал!» Так Иван, дурак, кричал. Горбунок тотчас явился. «Ай, хозяин отличился!» — говорит ему конёк. «Да скорее её в мешок! Да завязывай тужей, а мешок привесь на шею! Надо нам в обратный путь!» «Нет, дай птиц-то мне пугнуть!» — говорит Иван. «Смотри-ка, видишь, надселился от крика. и, схвативши свой мешок, хлещет вдоль и поперек, ярким пламенем сверкая, встрепенулась вся стая, кругом огненным свелась и за тучей понеслась. А Иван наш вслед за ними рукавицами своими так и машет и кричит, словно щелоком облит. Птицы в тучах потерялись, наши путники собрались, уложили царский клад и вернулись назад. Вот приехали в столицу.
— Что, достал ли ты жар-птицу?
— царь Ивану говорит. Сам на спальника глядит. А уж тот, ничто от скуки, искусал себе все руки.
— Разумеется, достал, — наш Иван царю сказал. — А где же она?
— Постой немножко, прикажи сперва окошко в почивальне затворить. Знаешь, чтоб темень сотворить. Тут дворяны побежали и окошко затворяли. Вот Иван мешок на стол. — Ну-ка, бабушка, пошел! Свет такой тут вдруг разлился, что весь люд рукой закрылся. Царь кричит на весь базар. — Ах ты, батюшки, пожар! Эй, решеточных, заливайте, заливайте, заливайте! — Это, слышь ты, не пожар, это свет от птицы жар, — молвил ловчий сам со смеху надрываяся. — Потеху я привез тебе, государь, — говорит Ивану царь.
Вот люблю дружка Ванюшу. Взвеселил мою ты душу, и на радости такой будь же царский стременной.
Это, видя хитрый спальник, прежний конюших начальник, говорит себе под нос. Нет, постой, молокосос, не всегда тебе случится так канальски отличиться. Я тебе снова подведу, мой дружочек, под беду. Через три потом недели вечерком одним сидели в царской кухне повара и служители двора, попивали мед из жбана, да читали Яруслана. — Эх, — один слуга сказал, — как сегодня я достал от соседа чудо-книжку. В ней страниц не так, чтоб слишком, да и сказок только пять. А уж сказки, вам сказать, так не можно надивиться, надо ж этак умудриться. Тут все в голос. — Удружи, расскажи, брат, расскажи. — Ну, какую ж вы хотите? Пять ведь сказок. Вот смотрите. Первая сказка о бобре, а вторая о царе. Третья, дай бог память, точно о боярине восточной. Вот в четвертой князь Бобыл, в пятой сказке говорится, так в уме вот и вертится. Ну да брось ее, постой, а красотки что ли какой? А, точно, в пятой говорится о прекрасной царь-девице. Ну, которую ж, друзья, расскажу сегодня я. Царь-девицу все кричали, о царях мы уж слыхали. Нам красоток-то скорей, их и слушать веселей. И слуга, усевшись важно, стал рассказывать протяжно. У далеких немских стран есть, ребята, океан. Потому ли океану ездят только басурманы? С православной же земли не бывали николи, ни дворяне, ни миряне на поганом океане. От гостей же слух идет, что девица там живет. Но девица непростая, дочь, вишь, месяцу родная. Да и солнышко ей брат. Та девица, говорят, ездит в красном полушубке, в золотой, ребята, шлюпке, и серебряным веслом самолично правит в нем. Разные песни попевает и на гусельцах играет. Спальник тут, с палачей скок, и со всех обеих ног во дворец к царю пустился и как раз к нему явился. Стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом. «Я с повинной головою, царь, явился пред тобою, не вели меня казнить, прикажи мне говорить».
«Говори, да правду только, и не ври, смотри, нисколько!»
Царь с кровати закричал, хитрый спальник отвечал. «Мы сегодня в кухне были, за твое здоровье пили, а один из дворских слуг нас забавил сказкой вслух. В этой сказке говорится о прекрасной царь-девице. Вот твой царский стременной поклялся своей бродой, что он знает эту птицу. Так он назвал царь-девицу. И ее, изволишь знать, похваляется достать». Спальник стукнул об пол снова.
«Гей, позвать мне стременного!» —
царь посыльным закричал. Спальник тут за печку встал, а посыльные дворяне побежали по Ивана. В крепком сне его нашли и в рубашке привели. Царь так начал речь.
— Послушай, на тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу.
— Сирич, молвит, царь-девицу.
— что ты, бог с тобой, — начал царский стременной. Чай из просонков я толкую, штуку выкинул такую. Да хитри себе, как хочешь,
а меня не приведешь. Царь, затрясший бородою, что, рядиться мне с тобою? — закричал он. — Но смотри, если ты недели в три не достанешь царь-девицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь, бородой ты поплатишься со мной. Направешь в решетку, на кол, вон холоп! Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, — говорит ему конек. Аль, мой милый, занемог, аль попался к лиходею? Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. — Ой, беда, конек, — сказал. — Царь велит свою светлицу мне достать, слышь, царь-девицу. Что мне делать, горбунок? — говорит ему конек. — Велика беда, не спорю, но могу помочь, я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе — это службишка, не служба. Служба — все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи, ведь для поимки надо, царь, мне две ширинки, шитый золотом шатер, да обеденный прибор, весь заморского варенья и сластей для прохлаждения. Вот Иван к царю идет и такую речь ведет. Для царевниной поимки надо, царь, мне две ширинки, шитый золотом шатер, да обеденный прибор, весь заморского варенья и сластей для прохлаждения. Вот давно бы так, чем нет, царь с кровати дал ответ и велел, чтобы дворяны все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и счастливый путь, сказал. На другой день, утром рано, разбудил конек Ивана. Гей, хозяин, полно спать, время дело исправлять. Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, взял ширинки и шатер да обеденный прибор, весь заморского варенья и сластей для прохлаждения. Все в мешок дорожный склал и веревкой завязал. Потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток. Потаили царь-девицу. Едут целую седмицу, напоследок в день осьмой приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану. Вот дорога к океану, и на нем-то круглый год та красавица живет. Два раза она лишь сходит с океана и приводит долгий день на землю к нам. Вот увидишь завтра сам. И, окончив речь к Ивану, выбегает к океану, над которым белый вал оденешенек гулял. Тут Иван с конька слезает, а конек ему вещает. Ну, раскидывай шатер, на ширинку ставь прибор и заморского варенья, и сластей для прохлаждения. Сам ложись за шатром. Да смекай себе умом. Видишь, шлюпка вон мелькает, то царевна подплывает. Пусть в шатер она войдет, пусть покушает, попьет. Вот как в гусли заиграет, знаешь, время наступает. Ты тот час в шатер вбегай, да царевну сохватай и держи ее сильнее. Да зови меня скорее, я на первый твой приказ прибегу к тебе как раз и поедем. Да смотри же, ты гляди за ней поближе, если ж ты ее проспишь, так беды не избежишь. Тут конек из глаз сокрылся, за шатер Иван забился, и давай дуру вертеть, чтоб царевну подсмотреть. Ясный полдень наступает, царь-девица подплывает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор. «Хм, так вот та царь-девица, как же в сказках говорится», — рассуждает стременной, — «что куда красна собой царь-девица, так что диво! Это вовсе не красиво, и бледна-то, и тонка, чай в обхват-то три вершка, а ножонка-то, ножонка, ты словно у цыпленка». Пусть полюбится кому, я и даром не возьму. Тут царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иван, не зная как, прикорнулся на кулак и под голос тихий, стройный засыпает преспокойно. Запад тихо догорал, вдруг конек над ним заржал и, толкнув его копытом, крикнул голосом сердитый: «Спи, любезный до звезды, высыпай себе беды! Не меня ведь взернут на кол!» Тут Иванушка заплакал и рыдаючи просил, чтоб конек его простил. «Отпусти вину Ивану, я вперед уж спать не стану!» «Ну уж Бог тебя простит!» — горбунок ему кричит. «Все поправим! Может статься, только чур не засыпаться! Завтра рано поутру в златошвейному шатру приплывет опять девица. Меду сладкого напиться, если ж снова ты заснешь, головы уж не снесешь». Тут конек опять сокрылся, а Иван сбирать пустился,
острых камней и гвоздей от разбитых кораблей, для того, чтобы уколоться, если вновь ему вздремнется. На другой день, поутру, к златошвейному шатру царь-девица подплывает, шлюпку на берег бросает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор. Вот царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иванушке опять захотелось поспать. — Нет, постой же ты, дрянная, — говорит Иван, вставая, — ты в другоряд не уйдешь и меня не проведешь. Тут шатер Иван вбегает, косу длинную хватает. «Ой, беги, конек, беги! Горбунок мой, помоги!» Вмиг конек к нему явился. «Ай, хозяин отличился! Ну, садись же поскорей! Да держи ее плотней!» Вот столицы достигает. Царь к царевне выбегает. За белые руки берет, во дворец ее ведет. И садит за стол дубовый, и под занавес шелковый. В глазки с нежностью глядит, сладкие речи говорит. «Бесподобная девица, согласись быть царицей, я тебя едва узрел, сильной страстью вышкипел, соколины твои очи не дадут мне спать средь ночи, и во время бела дня, ох, измучают меня, молви ласковое слово, все для свадьбы уж готово, завтра же утром, светик мой, обвенчаемся с тобой и начнем жить припевая». А царевна молодая, ничего не говоря, отвернулась от царя. Царь нисколько не сердился, но сильней еще влюбился. На колен пред нею встал, ручки нежно пожимал, и болясы начал снова. «Молви, ласковое слово, чем тебя я огорчил? Али тем, что полюбил? Ох, судьба моя плачевна!» Говорит ему царевна. «Если хочешь взять меня, то доставь ты мне в 3 дня перстень мой из океана».
— Гей, позвать ко мне Ивана!
— царь поспешно закричал и чуть сам не побежал. Вот Иван к царю явился, царь к нему оборотился и сказал ему.
— Иван, поезжай на океан, в океане том хранится перстень. Слышь ты, царь-девицы, коль достанешь мне его, затарю тебя всего.
— Я из первой-то дороги волочу на силу ноги. — Ты опять на океан, — говорит царю Иван.
— Как же плут, не торопиться, видишь, я хочу жениться!
Царь со гневом закричал и ногами застучал.
— У меня не отпирайся, а скорее отправляйся!
Тут Иван хотел идти. — Эй, послушай, по пути, — говорит ему царица, — заезжай ты поклониться в изумрудный терем мой, да скажи моей родной, дочь ее узнать желает, для чего она скрывает по 3 ночи, по 3 дня лик свой ясный от меня, и зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине не пошлет луча ко мне? Не забудь же. Помнить буду, если только не забуду. Да ведь надо же узнать, кто тебе братец, кто тебе мать, чтобы в родне-то нам не сбиться. Говорит ему царица. Месяц мать мне, солнце брат.
Да смотришь, 3 дня назад,
царь жених к тому прибавил. Тут Иван царя оставил и пошел на сеновал, где конек его лежал. Что, Иванушка, не весел, что головушку повесил, говорит ему конек. Помоги мне, горбунок. Видишь, вздумал царь жениться, знаешь, на тоненькой царице. Так и шлет на киян, — говорит коньку Иван. Дал мне сроку 3 дня только, тут попробовать изволька, перстень дьявольский достать. Да велела заезжать эта тонкая царица, где-то в терем поклониться солнцу, месяцу притом, и спрошать кое о чем. Тут конек. Сказать по дружбе — это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты теперь спать поди. А на завтра утром рано мы поедем к океану. На другой день наш Иван, взяв 3 луковки в карман, потеплее приоделся, на коньке своем уселся и поехал в дальний путь. Дайте, братцы, отдохнуть. Доселева Макар огороды копал, а нынче Макар воеводы попал. Тарарали, тарара, вышли кони со двора. Вот крестьяне их поймали, да покрепче привязали. Сидит ворон на дубу, он играет в трубу. Как во трубушку играет, православных потешает. «Эй, послушай, люд честной, жили-были муж с женой. Муж-то примется за шутки, а жена за прибаутки, и пойдет у них тут пир, что на весь крещеный мир. Эта присказка ведется, сказка послее начнется. Как у наших у ворот муха песенку поет, что дадите мне завестку, бьет свекровь свою невестку, посадила на шесток, привязала за шнурок, ручки к ножкам притянула, ножку правую разула». «Не ходи ты по зарям, не кажися молодцам!» Эта присказка велася, вот и сказка началась. Ну-с,
так едет наш Иван за кольцом на океан. Горбунок летит, как ветер, и в почин на первый вечер верст 100 000 отмахал и нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, говорит конек Ивану: «Ну, Иванушка, смотри, вот минутки через 3 мы приедем на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо-рыба-кит. 10 лет уж он страдает, а доселева не знает, чем прощенье получить. Он начнет тебя просить, чтоб ты в солнцевом селенье попросил ему прощенья. Ты исполнить обещай, да смотри, не забывай». Вот въезжают на поляну прямо к морю-океану, поперек его лежит чудо-юдо-рыба-кит. Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты, на хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Мужички на губе пашут, между глаз мальчишки пляшут, и в дуброве меж усов ищут девушки грибов. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо-рыба-кит так проезжим говорит, рот широкий отворяя, тяжко горько вздыхая: «Путь, дорога, господа, вы откуда и куда? Мы послы от царь-девицы, едем оба из столицы», — говорит ему конек, — «к солнцу прямо на восток, во хоромы золотые». «Так нельзя ли, отцы родные, вам у солнышка спросить, долго ль мне в опале быть, и за кое прегрешенье я терплю беды и мученья?» «Ладно, ладно, рыба-кит, наш Иван ему кричит: будь, отец, мне милосердный, вишь, как мучуся я, бедный, 10 лет уж тут лежу, я и сам те услужу». Кит Ивана умоляет, сам же горько воздыхает: «Ладно, ладно, рыба-кит, наш Иван ему кричит». Тут конек под ним забился, прыг на берег и пустился, только видно, как песок бьется вихрем у ног. Едут близко ли далеко, едут низко ли высоко, и увидели кого, я не знаю ничего. Скоро сказка говорится, дело мешкотно творится. Только, братцы, я узнал, что конек туда вбежал, где, я слышал стороною, небо сходится с землею, где крестьянки лен придут, прялки на небо кладут. Тут Иван с землей простился и на небе очутился, и поехал, будто князь, шапка на бок, подбодрясь. Эко диво, наше царство хоть красиво, — говорит коньку Иван, — средь лазуревых полян, а как с небом-то сравнится, так под стельку не годится. Что земля-то? Ведь она и черна-то, и грязна. Здесь земля-то голубая, а уж светлая какая. Посмотри-ка, горбунок, видишь, вон где, на восток, словно светится зорница, чай небесная светлица. Что-то больно высока. Так спросил Иван конька: «Это терем царь-девицы, нашей будущей царицы. Горбунок ему кричит, по ночам здесь солнце спит, а полуднею порою месяц входит для покою». Подъезжают у ворот из столбов хрустальных свод, все столбы те завитые, хитро б змейки золотые, на верхушках 3 звезды, вокруг терема сады, на серебряных там ветках, в раззолоченных во клетках птицы райские живут, песни царские поют. А ведь терем с теремами будто город с деревами, а на тереме извест православный русский крест. Вот конек во двор въезжает, наш Иван с него слезает, в терем к месяцу идет и такую речь ведет: «Здравствуй, месяц Месяцович! Я Иванушка Петрович, из далеких я сторон, и привез тебе поклон». «Сядь, Иванушка Петрович, — молвил месяц Месяцович, — и поведай мне вину в нашу светлую страну твоего с земли прихода, из какого ты народа. Как попал ты в этот край, все скажи мне, не утай. Я с земли пришел землянской, из страны ведь христианской, — говорит, садясь Иван, — переехал океан с поручением от царицы в светлый терем поклониться и сказать вот так: постой. Ты скажи моей родной, дочь ее узнать желает, для чего она скрывает по 3 ночи, по 3 дня лик какой-то от меня? И зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине не пошлет луча ко мне? Так, кажися, мастерица, — говорит красно царица, — не припомнишь все сполна, что сказала мне она? А какая это царица? Это знаешь, царь-девица. «Царь-девица? Так она, —
«Что ли тобой увезена?» — вскрикнул месяц Месяцович.
А Иванушка Петрович говорит: «Известно, мной, вишь, я царский стременной.
Ну так царь меня отправил, чтобы я ее доставил, в 3 недели во дворец, а не то меня отец посадит, грозился на кол».
Месяц с радости заплакал.
«Ну, Ивана обнимать, целовать и миловать! Ах, Иванушка Петрович, — молвил месяц Месяцович, — ты принес такую весть, что не знаю, чем исчесть, а уж как мы горевали, что царевну потеряли! Оттого-то, видишь, я по 3 ночи, по 3 дня в темном облаке ходила, все грустила да грустила, 3 суток не спала, крошки хлеба не брала. Оттого-то сын мой красный завернулся в мрак ненастный, луч свой жаркий погасил, миру Божью не светил. Все грустил, вишь, по сестрице, той ли красный царь девице, что здорова ли она, не грустна ли, не больна? Всем бы, кажется, красотка, да у ней, кажись, сухотка. Ну, как спичка, слышишь, тонка, чай в обхват-то 3 вершка. Вот как замуж-то поспеет, так небось и потолстеет. Царь, слышь, женится на ней. Месяц вскрикнул: «Ах, злодей! Вздумал в 70 жениться на молоденькой девице! Достаю я крепко в том, просидит он женихом. Вишь, что старый хрен затеял, хочет жать там, где не сеял. Полно плаком, больно стал».
Тут Иван опять сказал: «Есть еще к тебе прошение, то окитовом прощение. Есть, вишь, море, чудо-кит поперек него лежит. Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты. Он, бедняк, меня прошал, чтобы я тебя спрошал, скоро ли кончится мученье, чем сыскать ему прощение, и на что он тут лежит?» Месяц ясный говорит:
«Он зато несет мучение, что безбожие веленье проглотил среди морей 30 кораблей. Если даст он им свободу, снимет Бог с него невзгоду, вмиг все раны заживит, долгим веком наградит».
Тут Иванушка поднялся, светлым месяцем прощался, крепко шею обнимал, 3 раза в щеки целовал.
«Ну, Иванушка Петрович, — молвил месяц Месяцович, — благодарствую тебя за сынка и за себя, отнеси благословение нашей дочке в утешение. И скажи моей родной, мать твоя всегда с тобой, полно плакать и крушиться, скоро грусть твоя решится, и не старый с бородой, а красавец молодой поведет тебя к налою. Ну, прощай же, Бог с тобою». Поклонившись, как умел, на конька Иван тут сел, свистнул, будто витязь знатный, и пустился в путь обратный. На другой день наш Иван вновь пришел на океан. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо рыба-кит, так вздохнувший, говорит: «Что, отцы, мое прошенье? Получу ли когда прощенье?» «Погоди ты, рыба-кит», — тут конек ему кричит. Вот в село он прибегает, мужиков к себе сзывает, черной гривою трясет и такую речь ведет: «Эй, послушайте, миряне, православные христиане, коль не хочет кто из вас к водяному сесть в приказ, убирайся вмиг отсюда, здесь тут час случится чудо, море сильно закипит, повернется рыба-кит». Тут крестьяне и миряне, православные христиане, закричали: «Быть бедам!» и пустились по домам, все телеги собирали, в них, не мешкая, поклали все, что было живота, и оставили кита. Утро с полднем повстречалось, а в селе уж не осталось ни одной души живой, словно шел мамай войной. Тут конек на хвост вбегает, к перьям близко прилегает, и что мочи есть, кричит: «Чудо-юдо, рыба-кит! Оттого твои мучения, что без Божьего веления проглотил ты средь морей 30 кораблей! Если дашь ты им свободу, снимет Бог с тебя невзгоду, вмиг все раны заживит, веком долгим наградит». И, окончив речь такую, закусил узду стальную, поднатужился, и вмиг на далекий берег прыг! Чудо-кит зашевелился, словно холм поворотился, начал море волновать и из челюстей бросать корабли за кораблями, с парусами и гребцами. Тут поднялся шум такой, что проснулся царь морской. В пушки медные полили, в трубы кованные трубили. Белый парус поднялся, флаг на мачте развелся. Пуп с причетом всем служебным пел на палубе молебным. А гребцов веселый ряд грянул песню на подхват. Как по моречку по морю, по широкому раздолью, что по самый край земли выбегают корабли. Волны моря заклубились, корабли из глаз сокрылись, чудо-юдо, рыба, кит громким голосом кричит, рот широкий отворяя, плесом волны разбивая. Чем вам, други, услужить? Чем за службу наградить? Надо ли раковин цветистых? Надо ли рыбок золотистых? Надо ли крупных жемчугов? Все достать для вас готов. — Нет, кит-рыба, нам в награду ничего того не надо, — говорит ему Иван. — Лучше перстень нам достань. — Перстень, знаешь, царь-девицы, нашей будущей царицы. — Ладно, ладно, для дружка и сережку из ушка. Отыщу я до зорницы перстень красный царь-девицы. Кит Ивану отвечал и, как ключ, на дно упал. Вот он плесом ударяет, громким голосом взывает, осетрины весь народ и такую речь ведет. «Вы достаньте до зорницы перстень красный царь-девицы, скрытый в ящичке на дне, кто его доставит мне, награжу того я чином, будет думным дворянином. Если ж умный мой приказ не исполните, я вас...» Осетры тут поклонились и в порядке удалились. Через несколько часов двое белых осетров киту медленно подплыли и смиренно говорили. — Царь великий, не гневись, мы всю море уж, кажись, исходили и изрыли, но и знаку не отрыли, только еж один из нас совершил бы твой приказ. Он по всем морям гуляет, так уж верно перстень знает, но его, как бы назло, уж куда-то унесло.
— Отыскать его в минуту и послать в мою каюту! — кит сердито закричал и усами закачал.
Осетры тут поклонились, в земский суд бежать пустились и велели в тот же час от кита писать указ, чтоб гонцов скорее послали и ерша того поймали. Лещ услышал сей приказ, именной писал указ, сон советником назывался, под указом подписался. Черный рак указ сложил и печати приложил. Двух дельфинов тут призвали и, отдав указ, сказали, чтоб от имени царя обижали все моря и того ерша-гуляку, крикуна и забияку, где бы ни было, нашли и к государю привели. Тут дельфины поклонились и ерша искать пустились. Ищут час они в морях, ищут час они в реках. Все озера исходили, все проливы переплыли, не могли ерша сыскать. И вернулись назад, чуть не плача от печали. Вдруг дельфины услыхали, где-то в маленьком пруде крик неслыханный в воде. В пруд дельфины завернули и на дно его нырнули. Глядь, в пруде под камышом еж дерется с карасем. Смирно черти бы вас подрали. Вишь, садом какой подняли, словно важные бойцы, — закричали им гонцы. — Ну а нам какое дело? — еж кричит дельфинам смело. — Я шутить ведь не люблю, разом всех перекалю.
— Ох ты, вечная гуляка! И крикун и забияка! Все бы дрянь тебе гулять, все бы драться да кричать. Дома нет ведь не сидится.
Ну да что с тобой рядится? Вот тебе, царев, указ, чтоб ты плыл к нему тот час. Тут проказника дельфины подхватили за щетины и отправились назад ерш ну рваться и кричать. Будьте милостивы, братцы, дайте чуточку подраться. Распроклятый тот карась поносил меня вчерась при честном при всем собрании неподобной разной бранью. Долго ерш еще кричал, наконец и замолчал. А проказника дельфины все тащили за щетины, ничего не говоря, и явились пред царя.
— Что ты долго не являлся? Где ты, вражий сын, шатался? — кит со гневом закричал.
На колени ерш упал, и, признавшись в преступлении, он молился о прощении.
— Ну уж Бог тебя простит, — кит державный говорит, — но зато твое прощение ты исполнит повеление.
Рад стараться, чудо-кит, на коленях еж пищит.
Ты по всем морям гуляешь. Ты уж верно перстень знаешь, царь-девица.
Как не знать? Можем разум отыскать.
Так ступай же поскорее, да сыщи его живее.
Тут, отдав царю поклон, еж пошел, согнувшись, вон. С царской дворней побронился, за плотвой поволочился, и салакушком шести нос разбил он на пути. Совершив такое дело, в омут кинулся он смело и в подводной глубине вырыл ящичек на дне. Пут, по крайней мере, воста. О, здесь дело-то непросто.
и давай из всех морей еж скликать к себе сельдей. Сельди духом собрались, сундучок тащить взялись. Только слышно и всего «У-у, да о!» Но сколь сильно не кричали, животы лишь надорвали. А проклятый сундучок не дался и на вершок. «Настоящие селедки, вам кнута бы вместо водки!» — крикнул еж со всех сердцов. И нырнул по осетров. Осетры тут приплывают и без крика подымают, крепко ввязнувший в песок, с перстнем красный сундучок. «Ну, ребятушки, смотрите, вы к царю теперь плывите, я ж пойду теперь ко дну, да немножко отдохну. Что-то сон одолевает, так глаза вот и смыкает. Осетры к царю плывут, еж гуляка прямо в пруд, из которого дельфины утащили за щетины. Чай додраться с карасем, я не ведаю о том. Но теперь мы с ним простимся и к Ивану возвратимся». Тихо море, океан, на песке сидит Иван, ждет кита из синего моря и мурлыкает от горя. Повалившись на песок, дремлет верный горбунок. Время к вечеру клонилось, вот уж солнышко спустилось, тихим пламенем горя развернулась заря, а кита нет тут-то было. Чтоб те вора задавило, вишь, какой морской шайтан, говорит себе Иван, обещался до зарницы вынесть перстень царь-девице, а доселе не сыскал. Окаянный зубоскал. А уж солнышко-то село. И тут море закипело. Появился чудо-кит. И Ивану говорит. «За твое благодеяние я исполнил обещание». С этим словом сундучок брякнул плотно на песок. Только берег закачался. «Ну, теперь я расквитался. Если ж вновь принужусь я, позови опять меня, твоего благодеяния не забыть мне. До свидания». Тут кит чудо замолчал и, всплеснув, на дно упал. Горбунок-конек проснулся, встал на лапки, отряхнулся, на Иванушку взглянул и четырежды прыгнул. «Ай да кит Китович, славно долг свой выполнил, исправно! Ну, спасибо, рыбы-кит!» Горбунок-конек кричит. «Что ж, хозяин, одевайся, в путь дорожку отправляйся, три денька ведь уж прошло, завтра срочное число, чай старик уж умирает». Тут Ванюша отвечает, рад бы радостью поднять, да ведь силы не занять, сундучишка больно плотен, чай чертей в него 500, кит проклятый насажал, я уж трижды подымал, тяжесть страшная такая. Тут конек, не отвечая, поднял ящичек ногой, будто камушек какой, и взмахнул к себе на шею. «Ну, Иван, садись скорее, помни, завтра минет срок, и обратный путь далек». Стал четвертый день зариться. Наш Иван уже в столице. Царь с крыльца к нему бежит. — Что, кольцо мое? — кричит. Тут Иван с конька слезает и приважно отвечает. — Вот тебе и сундучок. Да велико скликать полк. Сундучишка мал хоть навит, да и дьявола задавит. Царь тут час стрельцов позвал и немедля приказал. Сундучок отнесь в светлицу, сам пошел по царь-девицу. — Перстень твой душа найдет, — сладкогласно молвил он. И теперь примолвить снова, нет препятства никакого, завтра утром, светик мой, обвенчаться мне с тобой. Но не хочешь ли, дружочек, свой увидеть перстенечек? Он в дворце моем лежит. Царь-девица говорит, знаю, знаю, но, признаться, нам нельзя еще венчаться. Отчего же, светик мой, я люблю тебя душой. Мне, прости ты мою смелость, страх жениться захотелось. Если ж ты, то я умру завтра с горя поутру. Сжалься, матушка-царица, — говорит ему девица. Но взгляни-ка, ты ведь сед, мне 15 только лет. Как же можно нам венчаться? Все цари начнут смеяться. Дед-то скажет, внуку взял. Царь со гневом закричал. — Пусть-ка только засмеются, у меня как раз свернутся. Все их царство полоню. Весь их рот искореню. Пусть не станут и смеяться. Все не можно нам венчаться. Не растут зимой цветы. Я красавица, а ты? Чем ты можешь похвалиться? Говорит ему девица.
Я хоть стар, да я удал, царь-царица отвечал. Как немножко приберуся, хоть кому так покажуся, разудала молодцом. Ну, да что нам нужды в том? Лишь бы только нам жениться,
говорит ему девица. А такая в том нужда, что не выйду никогда за дурного, за седого, за беззубого такого. Царь в затылке почесал и, нахмурився, сказал, — Что ж мне делать-то, царица? Страх, как хочется жениться. Ты же ровно на беду. Не пойду, да не пойду.
Не пойду я за седого, царь-девица, молвит слово. Стань, как прежде, молодец. Я тотчас же под венец. Вспомни, матушка-царица, ведь нельзя переродиться. Чудо Бог один творит. Царь-девица говорит. Коль себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь. Слушай, завтра на заре, на широком на дворе, должен челядь ты заставить три котла больших поставить и костры под них сложить. Первый надобно налить до краев водой студеной, а второй — водой вареной, а последний — молоком, вскипятя его ключом. Вот, коль хочешь ты жениться и красавцам учениться, ты без платья налегке, искупайся в молоке. Тут побудь в воде вареной, а потом еще в студеной. И скажу тебе, отец, будешь знатный молодец. Царь не вымолвил ни слова, кликнул тотчас стременного. — Что, опять за океан? — говорит царю Иван. — Нет, уж дудки, ваша милость. Уж и то во мне все сбилось. Не поеду ни за что. — Нет, Иванушка, не то. Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под них сложить. Первый, думаю, налить до краев водой студеной, а второй — водой вареной, а последний — молоком, вскипятя его ключом. Ты же должен постараться, право бы ради, искупаться в этих трех больших котлах, в молоке и в двух водах. Вишь, откуда подъезжает, — речь Иван тут начинает. Шпарят только поросят, да индюшек да цыплят. Я ведь глянь, не поросенок, ни индюшка, ни цыпленок. Вот в холодной так оно искупаться бы можно. А подваривать как станешь, так меня и не заманишь. Полно, царь, хитрить-мудрить, да Ивана проводить. Царь, затрясший бородой, — что? «Рядиться мне с тобою!» — закричал он. «Ну смотри, если ты в рассвет зари не исполнишь повеления, я дам тебя в мученья, прикажу тебя пытать, по кусочкам разрывать. Вон отсюда, болезнь злая!» Тут Иванушка, рыдая, поплелся на сеновал, где конек его лежал. «Что Иванушка не весел, что головушку повесил?» — говорит ему конек. «Чай наш старый женишок снова выкинул затею». Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. — Ой, беда, конек! — сказал. — Царь в конец меня сбывает. Сам подумай, заставляет искупаться мне в котлах, в молоке и в двух водах. Как в одной воде студеной, а в другой воде вареной. Молоко, слышь, кипяток! — говорит ему конек. — Вот уж служба, так уж служба. Тут нужна моя вся дружба. Как же, к слову, не сказать. Лучше б нам пера не брать. От него-то, от злодея. Столько бед тебе на шею. Ну, не плачь же, Бог с тобой. Сладим как-нибудь бедой. И скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину. Слушай, завтра на заре, в те поры, как на дворе, ты разденешься, как должно, ты скажи царю, не можно ли, ваша милость, приказать горбунка ко мне послать, чтоб в последний с ним проститься? Царь на это согласится. Вот как я хвостом махну, в те котлы мордой макну, на тебя два раза прысну, громким посвистом присвистну, ты смотри же, не зевай, в молоко сперва ныряй, тут в котел с водой вареной, а оттуда в студеной. А тепереча молись, да спокойно спать ложись. На другой день, утром рано, разбудил конек Ивана. Эй, хозяин, полно спать, время службу исполнять. Тут Ванюша почесался, потянулся и поднялся. Помолился на забор и пошел к царю во двор. Там котлы уже кипели, подле них редком сидели кучера и повара, и служители двора, дров усердно прибавляли, об Иване толковали втихомолку меж собой и смеялись порой. Вот и двери растворились, царь с царицей появились и готовились с крыльца посмотреть на удальца. — Ну, Ванюша, раздевайся, и в котлах, брат, покупайся! Царь Ивану закричал. Тут Иван одежду снял, ничего не отвечал, а царица молодая, чтоб не видеть наготу, завернулась в фату. Вот Иван к котлам поднялся, глянул в них и зачесался. — Что же ты, Ванюша, стал? — царь опять ему вскричал. — Исполняй-ка, брат, что должно, — говорит Иван. — Не можно ли, ваша милость, приказать горбунка ко мне послать? Я в последний с ним простился. Царь, подумав, согласился и изволил приказать горбунка к нему послать. Тут слуга конька приводит и к сторонке сам отходит. Вот конек хвостом махнул, в те котлы мордой макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул, на конька Иван взглянул и в котел тотчас нырнул. Тут в другой, там в третий тоже. И такой он стал пригожий, что ни в сказке ни сказать, ни пером не написать. Вот он в платье нарядился,
Царь-девица поклонился, осмотрелся, подбодрясь, с важным видом, будто князь. «Эка дива!» — все кричали. «Мы слыхом не слыхали, чтобы льзя похорошеть!» Царь велел себя раздеть. Два раза перекрестился, бух в котел, и там сварился. Царь-девица тут встает, знак к молчанию подает, покрывало поднимает и к прислужникам вещает. «Царь велел вам долго жить, я хочу царицей быть. Люба ли я вам? Отвечайте. Если люба, то признайте, владетелем всего и супруга моего». Тут царица замолчала, на Ивана показала. «Люба, Люба!» — все кричат. «За тебя хоть в самый ад! Твоего ради талана! Признаем царя Ивана!» Царь царицу тут берет, в церковь Божию ведет, и с невестой молодою он обходит в круг налою. Пушки с крепости палят, в трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют, и напившийся народ, что есть мочушки, дерет. «Здравствуй, царь наш со царицей, с распрекрасной царь-девицей!» Во дворце же пир горой, вина льются там рекой, за дубовыми столами пьют бояре со князьями. Сердце любо, я там был, мед, вино и пиво пил, по усам хоть и бежала, в рот ни капли не попало.